Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов утра. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Свобода в клубе» на Брестской.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Корякии продолжается эвакуация жителей из района землетрясения. В московском метро убит выходец из Армении. Джордж Буш приветствовал соглашение о формировании нового правительства Ирака. В Москве прокуратура возбудила уголовное дело в связи с убийством в субботу в метро Вагана Абрамянца, студента Московского университета управления. Среди прочего, следствие проверяет версию убийства по мотивам национальной вражды. Один из нападавших, бритый наголо, одетый во все черное, нанес 17-летнему армянину ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Преступники скрылись. Глава Союза армян России и президент Всемирного армянского конгресса Ара Абрамян заявил, что рост числа подобных преступлений вызван тем, что власти и общество оставляют безнаказанными проявления национализма. В Корякии будут полностью эвакуированы два поселка, наиболее пострадавшие от пятничного землетрясения. По данным Интерфакса, такое решение принято на заседании регионального штаба по ликвидации последствий стихии. В поселках Теличики и Корф проживает около 3000 человек. Многие из них отказываются возвращаться в свои дома, опасаясь нового землетрясения. Из поселков в Камчатскую область уже вывезены более 300 жителей. В результате землетрясения в пятницу пострадали более 30 человек, погибших нет. В Чечне арестованы 5 врачей, подозреваемых в причастности к торговле детьми. Как сообщил прокурор республики Валерий Кузнецов, удалось снять на видеокамеру процесс продажи 3-месячного ребенка.
Был установлен факт торговли людьми, продажа малолетней девочки 3-месячного возраста медсестрой 9-й горбольницы города Грозного, ее матерью, под видом покупателя, оперативному сотруднику. Нельзя говорить, что это поставлено на поток. Это все, естественно, будет проверяться, но пока зарегистрирован один такой факт на территории республики.
Это был прокурор Чечни. Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». В городе Малгобяк, Ингушетия, по милиционерам был открыт огонь из гранатомета. Как сообщили Интерфаксу в городском ОВД, инцидент произошел сегодня рано утром. Пострадавших нет. Ведется розыск нападавших. Православные христиане отмечают сегодня Пасху, праздник Воскресения Христова. В России главную пасхальную службу в Московском храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Праздничные службы в православных храмах проводят по всему миру. Партия «Фатх», которой возглавляет лидер палестинской автономии Махмуд Аббас, обвинила сформированное Хамасом правительство в провоцировании раскола между палестинцами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
По соглашению с Кадимой, достигнутому накануне, Авуда получит 7 министерств, в том числе безопасности, просвещения и сельского хозяйства. Минфин, несмотря на настойчивые притязания рабочей партии, останется под контролем Кадимы. По словам главы переговорной группы Авуды Давида Либаи, у Кадимы нет принципиальных возражений по вопросу поэтапного повышения минимальной заработной платы. Проблема в скорости реформы, которую Кадима считает слишком высокой. Рабочая партия требует установить поэтапно минимальную зарплату в $1000 с первым повышением на $100 уже в сентябре этого года. Другой возможный член коалиции партии Исраэль Бейтейну «Наш дом Израиль» выступила против того, чтобы территория Израиля определялась путем сокращения еврейских поселений на западном берегу Иордана, как того требует коалиционное соглашение Кадимы. В заявлении НДИ говорится, что границы Израиля должны определяться в соответствии с реальной демографической ситуацией. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Равшан Гусейнов рассказывал о политической ситуации в Израиле. Президент США Джордж Буш приветствовал достигнутые в Ираке договоренности о формировании правительства национального единства. На заседании иракского парламента в субботу Курт Джаляль Талабани был вновь избран президентом страны. Сформировать правительство поручено шиитскому политику Джаваду Аль-Малики. Его кандидатуру поддержали и представители суннитской и курдской общин. Американское командование в Ираке сообщило в субботу о гибели 5 военнослужащих США. 4 из них подорвались на мине, заложенной у дороги к югу от Багдада.
Радио «Свобода». Новости.
В Непале оппозиция не намерена прекращать массовые выступления до тех пор, пока не добьется изменений в Конституции, ограничивающих власть короля. В субботу в результате столкновений с полицией в непальской столице Катманду были ранены десятки демонстрантов. Сторонники оппозиции пытались прорваться к королевскому дворцу. США полагают, что Иран может располагать материалами, достаточными для производства более чем 10 ядерных зарядов. Роберт Джозеф, заместитель госсекретаря США, заявил об этом в пятницу в Вашингтоне. По его словам, расчеты исходят из заявлений иранских властей об обогащении урана для производства 110 тонн ядерного топлива.
Откровенно говоря, я думаю, что иранцы обеими ногами нажали на педаль газа. Они очень быстро движутся вперед, стремясь перевести свою ядерную программу в новое качество.
Заявил заместитель госсекретаря США. Польша представила США список вопросов, касающихся размещения на польской территории части американской системы противоракетной обороны, рассказывает Алексей Диковицкий.
Министр национальной обороны Польши Радослав Сикорский заявил, что ответы, которые получит от Вашингтона польское правительство, будут основой для начала формальных переговоров между польскими и американскими специалистами касательно размещения части системы противоракетной обороны США. Это будет одно из важнейших решений нынешней декады, что касается безопасности нашей страны, поэтому к этому нужно подойти очень серьезно, подчеркнул министр Сикорский. По его словам, по вопросу американской оборонной инициативы продолжается эффективный диалог между Вашингтоном и Москвой. Хотя в Польше мнение политиков и специалистов о том, стоит размещать на своей территории часть американской системы или нет, разделены, тем не менее присоединение к системе противоракетной обороны США записано в программе нынешнего правительства страны. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И в заключение главные новости. В московском метро убит выходец из Армении. В Корякии продолжается эвакуация жителей из района землетрясения.
Говорит Радио Свобода. Клубный день «Радио Свобода». Свобода в клубе на Брестской. Итоги 12-го национального театрального фестиваля «Золотая маска» мы сегодня собрались обсудить с театральным критиком-обозревателем «Радио Свобода» Мариной Тимашевой, с Татьяной Тихоновец, обозревателем журнала «Театр». Татьяна была экспертом «Золотой маски» в номинации «Драмы и куклы». За нашим столом Павел Подкладов, обозреватель радио «Подмосковье». Марина Борисова, музыковед, музыкальный критик, обозреватель журнала «Театр», «Московских новостей», «Политру», газеты «Мариинский театр». И она была экспертом в области музыкального театра «Золотой маски». К нам должна присоединиться Алена Солнцева, заведующая отделом культуры газеты «Время новостей». Я попробую назвать некоторых лауреатов. Понятно, что список их огромен, но хотя бы несколько мы должны назвать. Самое главное, спектакль «Три сестры» театра «Мастерская» Петра Фоменко победил в номинации драмы. Это спектакль большой формы. Лучшая женская роль Алисы Фрейндлих, спектакль «Оскар и розовая дама» театр Ленсовета. Спектакль малой формы «Шинель» театр «Современник» и центр Мейерхольда. И главную роль в этом спектакле исполняла Марина Неёвова.
Главную единственную
роль, уточняет Татьяна Тихоновец, исполняла Марина Неёвова. Работа художника Александр Боровский. Мужская роль Василия Бочкарева. Спектакль «Последняя жертва», малый театр. Есть такая номинация под названием «Новация». Победил спектакль «Между собакой и волком». Это формальный театр Санкт-Петербург. Андрей Павлович. Приз за честь и достоинство получили актрисы Людмила Макарова и Наталья Терентьева. И спецпризы жюри достались Омскому театру драмы за творческий поиск и режиссеру, московскому режиссеру Кириллу Серебренникову за яркую работу в прошлом сезоне. В области музыкального театра что у нас произошло? Лучший оперный спектакль «Путешествие времени» Мариинский театр. Лучшая исполнительница женской роли Лариса Гоголевская. Изольда в спектакле «Тристан и Изольда» Мариинского театра. Лучший балетный спектакль «Сон в летнюю ночь» Большой театр. И лучший спектакль современного танца «Клетка для попугаев» театр балет Евгения Панфилова из Перми. Вы знаете, у меня первый вопрос. Я, как и большинство, может быть, зрителей, сужу о фестивале по его парадной части, то есть по тому шоу, которое нам ежегодно показывают на РТР по итогам «Золотой маски». Что остается за кулисами этого праздника? Марина Борисовна, пожалуйста.
Ну, я ответственная за оперу. Я могу сказать про нее, что опера в нашей стране – это государственное учреждение, что частный оперный театр невозможен, как, например, в драме, в силу того, что опера – это искусство дорогое и привилегированное. Но не в том смысле, что там должна быть роскошь обязательно на сцене и куча золота, а в том смысле, что все должно быть очень качественно. А качество предполагает материальное вложение, даже нормальную зарплату тем, кто сидит в оркестре и тем, кто поет на сцене. И, к сожалению, наши оперные театры, а их на самом деле не так уж много, их всего около 30, и 1/3 приходится на две столицы, Москву и Петербург. Вот они этим качеством не обладают. Я как эксперт могу сказать, что большинство просмотренных постановок, у меня было ощущение, что лучше бы это все закрылось, вот и все оставшиеся средства были бы отданы двум главным театрам страны, чтобы они работали еще лучше, еще качественнее. Это первое. А второе, за кулисами осталось то, что даже те спектакли, которые вошли в список номинантов, 9, и это очень много, это непропорционально количеству производимой продукции. Даже среди этого можно было бы половину спокойно убрать, чтобы, во-первых, никто не мучился, а во-вторых, не мучиться этой проблемой, которой на самом деле не должно быть. Но «Маска» не должна представлять всю реальную картину российского театра, потому что она на самом деле, честно говоря, не очень хороша. Но, слава богу, у нас есть театры-гиганты, которые производят очень приличную продукцию, и которую, в принципе, уже можно выставлять на мировой рынок.
Спасибо, Марине Борисовой. Татьяна Тихоновец.
Я хочу начать с несогласия с Мариной Борисовой. Хоть я не являюсь критиком музыкального театра, но я считаю, что все-таки есть в стране театры, которые должны существовать помимо этих гигантов. Этим гигантам и так все достается, и, собственно, и маски основные тоже им достаются. Но отчего же лишать людей, которые живут не в Москве и не в Петербурге, возможности смотреть, ну пусть не такую высококачественную продукцию, но все-таки серьезные и честные произведения искусства, которые, конечно, не могут быть сопоставимы, так сказать, по уровню просто вложений с Мариинским и с Большим театром. Россия состоит не только из Москвы и Петербурга. А во-вторых, если говорить о том, что у меня, так сказать, за кулисами, во-первых, драматических театров намного больше, чем музыкальных. И экспертный совет, который каждый год все ругают, и на каждой маске мы слышим, что вы привезли, зачем вы это привезли, неужели не было ничего лучше. Иногда у меня ощущение, что люди, которые вот так говорят, они вообще очень плохо себе представляют, какая работа производится экспертным советом. Вот я лично 3 месяца вообще не была дома. Я моталась по всей России. Я даже не помню, 3 раза я ездила в Омск, потому что ведь театры существуют сами по себе, и они не должны свои планы сопрягать с удобством наших командировок. И нам не лень было съездить, скажем, в Сибирь на один спектакль, в Улан-Удэ ездили наши критики для того, чтобы посмотреть замечательный спектакль театра кукол Улан-Удинского, который, собственно, 2 маски получил. И вот за кулисами маски огромная работа, которая, в общем-то, не всегда она увенчивается успехом, и не всегда афиша, скажем, складывается так, как нам бы хотелось, просто потому что ведь не мы ставим спектакли, мы их только отбираем. И мы отбираем из того, что поставлено в стране. Иногда это ужасная обида и досада за то, что ты не можешь вот какой-то спектакль взять, потому что по каким-то критериям там он не соответствует уровню маски. И, в общем, это достаточно драматические отношения критиков, которые приезжают в театры и которые не могут сказать, будет ли взят спектакль или не будет взят спектакль. Это всегда очень тяжело и, я бы сказал, травматично и для одной, и для другой стороны.
Я отдаю слово Павлу Подкладовому.
Это очень интересный вопрос, но я, честно говоря, воспринял его буквально. Если бы я был кинематографистом, режиссером-документалистом, то я бы, наверное, снял такой документальный фильм о том, что творится за кулисами «Золотой маски». То есть как реагируют режиссеры, как реагируют провинциальные актеры, удивительно преданные своему делу. Это, наверное, был бы удивительный фильм. Я порой не смотрел на сцену, а наблюдал за режиссерами, которые тут же находились рядом в зрительном зале. Это зрелище совершенно уникальное, совершенно потрясающее. Такой мощный драматизм, который, я не знаю, с чем еще может быть сравним. Это и переживание за зрелище, которое ты создал, за свой театр, за своих бедных актеров. Я почему-то все говорю о провинциальных актерах, потому что мне их очень жалко. Я очень много ездил по провинции, знаете, что это такое. голый энтузиазм, что называется. Их порой жалко втройне, когда они что-то не выигрывают, на что-то надеясь. Вот об этом бы я снял фильм, и об этом бы, наверное, мог бы говорить еще очень долго.
Спасибо Павлу Подкладову. Марина Тимашева, пожалуйста.
За кулисами «Золотой маски» остается ужасно много. Адский труд экспертов, о котором говорила Таня Тихоновец. Адский труд членов жюри, о котором, наверное, будет говорить Алена Солнцева. За кулисами «Золотой маски» остается, например, то, как решают критики судьбу своей премии. У критиков на «Золотой маске» есть спецприз, который они должны вручить по результатам голосования. Значит, критики должны заполнить анкету. Во что это выливается? Что театральные критики всеми правдами и неправдами стараются узнать итоги голосования основных жюри. Узнав их, как правило, они бодро понимают, кому из их любимчиков не достанется премия, образуют своего рода лобби, иногда это единое целостное лобби, иногда они раскалываются пополам, и дальше заполняют анкету уже, я бы даже сказала, нечестно, то есть не исходя из действительных своих первых симпатий, антипатий, а из того, кто вот еще недополучил из тех, кого они любят. И за кулисами остается, возможно, самое главное – остаются сами спектакли, как правило, касаются это провинциальных театров. Потому что эксперты, которые видят спектакли в их собственном городе, потом, когда этот спектакль приезжает в Москву, видят уже совершенно другой спектакль. Как правило, значительно хуже того, что они смотрели на их собственной сцене. Причина абсолютно понятна. Я сейчас уже не говорю там про проблемы монтировки декорации, освещения и так далее и тому подобное. Просто люди очень сильно волнуются. И, как правило, это сказывается самым нежелательным образом на результате. Но это так по мелочи. Много еще чего остается.
Спектакли, которые приезжают на маску, мне напоминают шарик. Вот тот зеленый шарик, который несли ослику Иа-Иа. Вот несут шарик, а приносят тряпочку. И театр очень часто в этом не виноват.
Это было уточнение Татьяны Тихоновец. «Свобода» в клубе на Брестской. Итоги «Золотой маски». Алена Солнцева, заведующая отделом культуры газеты «Время новостей» и член жюри.
Ну, мне кажется, что главное, что остается для меня, во всяком случае, за пределами маски, это контекст. Спектакль существует в очень конкретной среде. В среде города, в среде зала, в среде коллег, в среде критического лобби. Потому что у каждого театра есть свои, в общем, преданные критики, которые ему объясняют по возможности хорошим русским языком, почему они такие гениальные. И, естественно, критики-враги, которые объясняют, почему они совсем не гениальные, даже очень плохие. И вот множество контекстов каждого спектакля, естественно, оказывается за пределами фестиваля, который создает контекст собственный. Довольно жесткий и, может быть, даже жестокий. Люди, которые призваны судить «Золотую маску», и та публика, в общем, в основном профессиональная, которая приходит, она приходит не для того, чтобы встретиться с вот единственным конкретным актером, спектаклем. Она приходит для того, чтобы понять, куда мы идем, куда движется театр, а насколько одно лучше другого, насколько надо поддержать одно или не поддержать другое. И это тоже очень интересно наблюдать. Вот я, будучи членом жюри, я не могла, например, делиться своими впечатлениями с людьми, но ведь каждый ко мне подходил из знакомых и говорил: ну да, вы, конечно, поддержите же новача, вы, конечно, все дадите мальчикам или там...
Давайте, Алена, сразу уточним, что имеется в виду спектакль Сергея Жановача «Мальчики», да?
Да. Или там, конечно же, все знают, что все призы получат три сестры. Вот этот контекст мнений, он, безусловно, очень яркий, очень сильный, он давит. И, конечно, для меня самый интересный вот вывод, о чем бы я хотела поговорить, это, собственно говоря, не рассказать о спектаклях, а мне бы хотелось все-таки поговорить о каких тенденциях, о том, что сегодня происходит, потому что вообще-то мне впечатление очень грустное.
Спасибо, Алене Солнцевой. Ну, по выбору жюри видно, что происходит. Самым ярким режиссером этого года или этого сезона признали Петра Фоменко. И лучший спектакль, и лучшая режиссура. Актриса – это Алиса Фрейндлих. И соревнующаяся с ней, если так можно выразиться, в этой форме Марина Ниюлова. Ну, я бы, конечно, отдала свое сердце им обеим. Боровский, работа художника, да, спектакль «Шинель». Это все имена известные. Это если говорить о номинации драма. Да? Если говорить о музыкальном театре, то, мне кажется, здесь тоже не было какой-то интриги. Точнее сказать, это более или менее постоянная интрига последних лет. Это соперничество между Мариинским и Большим театром. Нет? Марина Борисова, человек, который у нас отвечает за музыкальный театр.
Вот, интрига этой маски состояла в том, что Мариинский театр соревновался сам с собой. Два лидера этого процесса – спектакль «Путешествие в Реймс», опера композитора Россини, спектакль «Тристана и Изольда», опера Вагнера. Они конкурировали друг с другом, и победил Реймс, а Тристану достался специальный приз жюри, называется «Музыкальное событие». Так что не было соревнований между Большим и Мариинским, хотя они формально были представлены 2-2. Большой театр был представлен спектаклем «Дети Розентали» и «Мадам Баттерфляй». «Дети Розенталя», опера Десятникова, получил тоже спецприз, но за то, что театр делает шаг по созданию современной российской оперы. И независимо от результата, нравится вам эта опера или нравится, на мой взгляд, она явление специфическое, мне оно не по душе, но мы понимаем, что если мы говорим о том, что жанр этот существует, и его надо, пусть даже искусственно, поддерживать, но он никак не может умереть своей смертью. Хотя лучше было бы это признать и ставить то, что уже было создано за 4 века существования оперы. Вот. Но Большой театр сделал этот шаг, и этот шаг поимел резонанс общественный. Впервые опера стала не просто музыкальным, а общественным событием. И уже независимо от того, что там представляют из себя «Дети Розентали», это уже прекрасно. Такого Марина, не было со времен Кощея Бессмертного Римского-Корсакова.
Марина, мне кажется, что все-таки по итогам Большой театр таки продул Мариинского. Марина Тимашева.
По итогам он продул, у него меньше масок. Там, скажем, 4 у Большого театра и 6 у Мариинского театра. Но надо заметить, что когда мы говорим о музыкальном театре, мы еще говорим и о балете. И здесь была в балетном театре очень серьезная интрига, потому что вечный спор гигантов Большого и Мариинского был в этой ситуации смягчен или, наоборот, ожесточен вмешательством театра балета Бориса Эйфмана, который показал на «Золотой маске» спектакль «Анна Каренина». И, между прочим, почти все балетные критики, исходя не из своей симпатии к театру Бориса Эйфмана, но из своих представлений о жюри музыкальном под руководством Владимира Васильева, были абсолютно убеждены, что премию получит именно Анна Каренина Бориса Эйфмана, потому что это очень эффектное зрелище. Между тем, как часто это бывает, люди ошиблись в своих представлениях о личности того или другого человека, в данном случае о личности Владимира Васильева, потому что балет «Анна Каренина» не получил «Золотую маску», или, вернее, получила ее исполнительница главной партии Анна Каренина, которая действительно выше всяких похвал. Но нужно сказать, что и балет Красноярского театра «Ромео и Джульетта» был очень интересен, потому что его хореограф Сергей Бобров, он не придумывал каких-то сверхъестественных задач, исходил из возможностей своих исполнителей, соответственно, придумал хореографию, и его супруга замечательно танцевала партию Джульетты. Поэтому здесь нельзя сказать, что вот это соревнование было выиграно вчистую.
А вот лучшим балетным спектаклем все-таки признан «Сон в летнюю ночь». Марина Борисовна.
На мой взгляд, среди музыкальных лауреатов очень много таких, которые вызывают, ну, это не просто неожиданный результат, но вот как с оперы, я бы сказала, результат анекдотический. С балетом менее компромиссный, но тем не менее. Что такое балет Неймара? Это балет, который создан в 1977 году. Но бывает так, что свежее дыхание там, или оригинальная хореография заставляет нас сегодня содрогнуться от этого шедевра. А вот так с Неймаром не получилось. Он откровенно проигрывал другим персонам. Но хорошо, что победил он, а не балет Анна Каренина. Но я вот хочу немножко вернуться к опере. В опере было все ужасно несправедливо и обидно, потому что откровенно хороший спектакль, не просто хороший, а значительный, прекрасный, глубокий, который можно представить и в европейском контексте, и который можно выставлять как визитку оперной России в мире, это «Тристан и Изольда» Дмитрия Чернякова. Он уступил Реймсу. Почему? А он слишком сложен, он слишком неожиданен. Люди хотят увидеть свои представления о том, что такое «Тристан», хотя «Тристан» в России не шел почти 100 лет, со времен постановки Мирхольда в 1909 году в Мариинском театре. То есть нет такого понятия в России, но у людей есть какие-то представления о том, что есть миф о «Тристане и Изольде», о том, что там какая-то страсть. И вот люди хотят на сцене видеть эти романтические страсти. И когда они слышат экстаз музыки, а на сцене герои друг с другом не касаются, они говорят, ну как же так? Почему так делает режиссер? И они раздражаются уже от самого хода, в который они не хотят вникать. Их биология восстает против такого прочтения. То есть спектакль слишком смелый, слишком неожиданный для нас, и поэтому простецкий Реймс, который является, по сути, аттракционом, а его создатель Билл Гейтс, Ален Маратрап, по сути, здесь даже режиссером не выступил, потому что поставить аттракцион, развести актеров и свести все действие к дефиле модных костюмов, это не значит срежиссировать спектакль. То есть это не значит сделать действие осмысленным и прекрасным, как это было в «Тристане».
Это было мнение Марины Борисовой, музыкального критика. Алена Солнцева хотела выступить.
Действительно, выбирается почему-то, ну, даже не то чтобы среднее, потому что в драме, например, я не могу сказать, что выбрано было среднее. Нет, выбраны были хорошие, достойные произведения. Выбирается привычное, выбирается традиционное, выбирается знакомое. Более того, все, что несколько выбивается из этой привычной, уютной, достаточно обжитой такой театральной схемы, встречает не просто неприятие, а агрессивное, раздражительное. На него нападают, его изгоняют из стаи. Это вот как сказка о гадком утенке. То есть ты разгляди, может, он еще вырастет во что-нибудь другое. Инстинктивное как бы изживание из среды, я это должна сказать, вот, не знаю, могу ли, имею ли я право об этом говорить, но и в жюри тоже частично я это замечала, что какие-то произведения, в которых, на мой взгляд, стоило бы разобраться, стоило бы поискать живые связи с реальностью, просто не обсуждались. Вообще, сразу были исключены как бы из голосования обсуждений.
А можно вопрос?
Да.
А вы считаете, что и выбор, так сказать, проходил мимо вот таких вот явлений, которые выламываются, так сказать, из привычного контекста? И если это так, то вот что, например, вы считаете, не попало в афишу?
Это Татьяна Тихоновец.
Ну, я не могу судить о театральном сезоне в целом. Я сейчас сужу потому, что было представлено в афише «Латте маски». Там были произведения, на мой взгляд, требующие специального отношения. И их было много. Это был «Лес Серебренникова» в первую очередь. На мой взгляд, спектакль, заслуживающий серьезного и внимательного разговора. «Изображай жертву Серебренникова», спектакль, который нравится мне гораздо меньше, но который тоже, мне кажется, очень любопытный и интересный. Это был «Фрекен Жюли» Омского театра в постановке Евгения Марчелли. В каком-то смысле это были спектакли «Чудаки», «Вишневый сад», тоже омских театров, тот же Марчелли и Праудин. Это было «Бытие номер два», это было «Между собакой и волком», это было «Смерть Полифема», вообще вся новация. В той или иной степени разговор о театральном, даже не языке, потому что о языке пока речи не идет. Я вообще не думаю, что происходит театральная революция. Я говорю о поиске смычек между зрителем, между даже не сегодняшним зрителем, потому что сегодняшний зритель тоже очень специфическая публика. Не все ведь ходят в театр. В театр не ходит очень большая и очень хорошая часть общества. Театр как светское мероприятие сегодня функционирует, и как мероприятие утешительное, пенсионерско-просветительское. Очень большая часть актуальной публики, публики, которая бы могла придать этому театру новое свежее дыхание, в театр вообще не попадает. Ей просто как бы неинтересно туда ходить. Тенденция в театре охранительная, причем в очень большой степени. Охранительная и, как бы сказать, отстраненная от жизни. Мы не хотим актуализировать наши настроения, состояния, эмоции, наше предательство, наше умолчание, нашу активность, нашу социальную пассивность. Масса можно было бы найти вызовов, которые сегодняшний человек, драматично существующий человек, требующий какого-то анализа. И вот я понимаю, что я занимаюсь кино в основном, и кино – это большие массы аудитории. Это касса, это бокс-офис, это необходимость собирать много аудитории. Поэтому кино все время идет в сторону такого популистского желания развлечь и захватить. А театр – это как бы та экспериментальная площадка, на которой, казалось бы, должно возникать что-то, меняющее отношение к человеку. А у нас же, боже мой, мат на сцене, какой ужас! Ну, подумаешь, сцена – это, в общем, совсем не то место, где уж прям вот нельзя услышать нецензурную лексику, на мой взгляд. Сцена, особенно малая сцена, экспериментальная сцена, она подразумевает любые возможности. Но, боже мой, если вы видели, как актеры возмущаются тем, что актриса обнаженная выходит на сцену. Обнаженная и как бы некрасивая. Не Леда и Лебедь, а в каком-то неприятном контексте. Вообще неприятное не хотят видеть. Опять же, не хотят очень эмоционально, очень остро не хотят. Почти до истерики не хотят.
Спасибо, Алёне Солнцевой. Итоги 12-го национального фестиваля «Золотой маски» мы сегодня обсуждаем в клубе на Обрезской с обозревателем «Радио Свобода» Мариной Тимашевой, театральным критиком, с Татьяной Тихоновец, обозревателем журнала «Театр» с Павлом Подкладовым, обозревателем «Радио Подмосковье», с музыкальным критиком, обозревателем журнала «Театр», газеты «Московские новости», сайта «Палитру» и газеты «Мариинский театр» Марины Борисовой и с заведующей отделом культуры газеты «Время новостей» Аленой Солнцевой. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе на Брестской. Итоги 12-го национального фестиваля «Золотая маска». За нашим столом театральный критик, обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева, Татьяна Тихоновец, обозреватель журнала «Театр», эксперт фестиваля «Золотая маска», Павел Подкладов, обозреватель радио «Подмосковье», Алена Солнцева, заведующая отделом культуры газеты «Время новостей» и член жюри фестиваля «Золотая маска», музыкальный критик Марина Борисова, обозреватель журнала «Театр», газеты «Московские новости», «Мариинский театр» и сайта «Политру», была экспертом «Золотой маски» в области музыкального театра. В предыдущей части Алена Солнцева заострила несколько нашу дискуссию, сказав, что театр хорошо было бы ему стать более открытым в сторону эксперимента, в сторону каких-то новых смыслов, образовать некую смычку между сценой и зрительным залом и превратиться из зрелища светского и утешительного в зрелище более острое и в социальном смысле, если я правильно поняла Алену, стать более актуальным. Но нужно ли это «Золотой маске»? Ведь появились новые фестивали. Фестиваль «Новая драма», еще ряд фестивалей современного театра, современной драматургии. Может быть, «Золотую маску» может и в покое следует оставить с ее охранительными-то тенденциями. Может оставить ей одну номинацию под названием «Новация». Кто готов развить тему? Павел Подкладов?
Я просто хочу отреагировать на то, что говорила Алена Солнцева. Во-первых, на то, что впечатление грустное. Я слышал от нескольких театральных критиков о том, что впечатление грустное, но это было в середине «Золотой маски». Но мне кажется, что нам, московским театральным людям, достаточно сложно на «Золотой маске» что-то оценивать, потому что мы как-то привыкаем к тому, что вот у нас есть совершенно гениальный спектакль Петра Наумовича Фоменко. Мы его видели полгода назад, а то и больше. Мы видели и Алису Бруновну, мы видели и Марину Мстиславовну Ниелову. Мы как-то остро реагировали лишь на то, что к нам приехало вот только что. Поэтому противопоставлять какие-то острые театральные находки так называемому традиционному театру, наверное, не стоит, потому что острее и злободневнее, чем «Три сестры» Петра Наумовича Фоменко, я, например, не видел спектакля ни на «Золотой маске», ни на «Новой драме», ни на фестивале «Нет». А что касается, нужны ли эти новые формы «Золотой маски», то мне кажется, раз это нужно театру, то это нужно и «Золотой маске» тоже. И очень здорово, что лауреатами «Золотой маски» стали спектакли, стали театры и режиссеры, которые чувство доброе и своей лирой пробуждают. А грязи и так хватает. Мне кажется, что многие не ходят, вот то, о чем говорила Алена Солнцева, многие не ходят в театр, вот из хороших людей, как вы сказали, достойных, интересных людей, именно потому что часто видят на ней голые задницы, и не только голые задницы, и так далее. Не буду продолжать.
Да, сейчас выступление Петра подкладывают. Татьяна Тихоновец, пожалуйста.
Даже не знаю, с кем пополемизировать. Вот если говорить по поводу актуализации, это ведь вообще вопрос весьма сложный. Вот я, например, не считаю, что актуальным является лес. Я не являюсь поклонником этого спектакля. Более того, я вообще считаю его противником, потому что там, собственно, немножко про Островского забыл режиссер. Вот если говорить об остроте поисков, о том, что все-таки какие тенденции есть в театре, вот то, что выбрано в новации, на мой взгляд, совершенно отвечает на эти вопросы. В этом году мало спектаклей, но они все интересные и любопытные. И «Смерть Полифемы», и «Бытие номер два», и «Между собакой и волком». Ну вот это и есть, собственно, сегодняшние поиски нового, может быть, не театрального языка, но попытка оторваться от того, что мы говорим, так сказать, об охранительных каких-то тенденциях в театре. В малой форме были спектакли очень острые, «Фрёкин Жюли». Мы считали, что этот спектакль для нас был безусловным, но ведь его очень плохо приняла фестивальная публика.
Вот про то и речь.
Понимаете?
Я
очень плохо.
Говорю.
На дне небольшого драматического театра острый, больной, нервный спектакль не прошел, что называется.
Да, в том, что московская театральная публика сегодняшняя это плохо принимает. Более того, и московские театральные деятели, актеры, режиссеры принимают это очень плохо. Мне кажется,
хотят
что...
Хотят тревожиться.
Да, конечно, спектакль «Шинель» гораздо совершеннее спектакля «На дне». Но ничего нового ни в образ Акакия Акакевича, ни в трактовку «Шинели» эта история не приносит. Я ее смотрю с большим уважением, потому что это потрясающая работа актрисы с собственной внешностью, которая умеет выразить чрезвычайно многое очень неожиданными средствами, которые превращаются из цветущей женщины в непонятное бесполое существо. Для меня этот спектакль вместе с замечательным решением Валеры Фокина там, и Боровского все-таки является вслед идущим там, за Нарштейном с его «Шинелью» и, в общем, далеко по эмоциональной силе отстающим. Я вижу Фрэнлих, прекрасную актрису. Когда я смотрю спектакль, я вспоминаю все свои детские впечатления. От «Горячего сердца МХАТа» до там, тюзовских хороших спектаклей, которые я тоже очень любила. Это замечательная театральная работа. Но в этой театральной работе тоже нет ничего связующего меня с сегодняшним днем. И пьеса, и постановка, и сама трактовка этой работы извлекает меня из моей жизни в некое особое пространство под названием театр. Куда можно ходить, если очень любить театр? Театральную профессию, театральную природу, театральную вот эту жизнь. Конечно, я не могу сказать, что мне понравился спектакль «На дне». Этот спектакль мне не понравился не потому, что меня шокировало, что они пьют водку из ночного горшка, а потому, что там нет развития. Он статичен, он придумывает прекрасные приемы, но он никуда не идет. Он оказывается на одном и том же месте. В конце концов, меня начинает это утомлять, потому что я уже жду какого-то предложения от этих людей, которые так жертвенно бросают себя вот в эту агонию самого низа. Уж там, если алкоголик, то он в распаде личности, если он наркоман, как барон, так он просто в ломке постоянно находится на грани передозировки. Но что дальше мне хотят предложить? Как меня хотят примирить с этими людьми? Я вижу только намерение, я не вижу результата. Мне кажется, что если театр и дальше будет все время отстраняться от того, что у нас макабр в жизни происходит, у нас Ходорковского обвиняют в том, что он напал на сокамерника, чуть не изнасиловал. Это странные вещи, как мы на это реагируем. А в театре ничего такого. В театре все как бы по-другому. В театре вечные ценности и старые приемы. К счастью, да, есть спектакль Петра Фоменко «Три сестры». Чудесный спектакль, тонкий, нежный и очень авторский. Это не тенденция. И, как ни странно, за Фоменко нет школы. Еще одно хочу сказать. Вот вы говорили про лес. Конечно, спектакль «Лес» плакатный, грубый, яркий. Да, там есть очень много прямых ходов. Да, когда Гурмышскую кого-то это страшно возмущает, что она становится то вдовой партаппаратчика, то Аллой Пугачевой в коротеньком каком-то кафтанчике и высоких сапогах. Но я все равно понимаю, что главное, что я-то за Несчастливцева и Счастливцева, я все равно сочувствую им, выпивающим в баре из пивных кружек на вокзале свое пиво среди всего этого дикого безобразия. Но только это дикое безобразие, оно сначала было партийной советской номенклатурой, а потом стало шоуменами нашего... Да, это, наверное, слишком просто, но это современно. И 3 часа 50 минут я не скучаю на этом спектакле, так же, как я не скучаю на спектакле Фоменко. Эта комедия Островского вызывает у меня смех и вызывает у меня сочувствие коллизиям, написанным Островским.
Спасибо, Алёне Солнцевой. Марина Тимашева, пожалуйста.
Ну, я не знаю, теперь нужно говорить уже 8 часов, но это нереально абсолютно. Поэтому я останавливаюсь только на некоторых вещах. Значит, можно или нельзя ругаться на сцене матом? Пожалуйста, но не за счет меня, как налогоплательщика. То есть не берите деньги у государства на то, чтобы я слышала потом в репертуарном академическом, пусть не академическом теперь уже театре, тот текст, который я не желаю слышать на улице. Более того, возмущение мое достигает полного и абсолютного предела из-за того, что раньше я на улице могла сделать замечание молодому человеку, который ругался матом, а теперь не могу. Он мне скажет, что у вас в Московском художественном театре, если он, например, меня узнает, делают все то же самое. Относительно актуальности и неактуальности. Актуальность для каждого человека вообще это что-то совершенно самостоятельное. Вот это вот понятие театральная аудитория или театральная публика или что-то, оно для меня вообще не существует. Не существует даже я сама в течение многих лет в какой-то вот определенной форме. Значит, в прошлом году привозил Евгений Марчелли из Омска спектакль «Дачники» по пьесе Горького. Вся театральная критика обрушилась на этот спектакль, ругала его последними словами. Между тем, лично мне он очень понравился. Ровно так же, как в этом году мне совершенно не понравилась «Фрёкин Жюли», поставленная тем же самым Евгением Марчелли в том же самом Омском театре. Формы и там достаточно радикальное изложение материала. Пьесы и Стринберга, и Горького написано плюс-минус в одно и то же время. Это второе. Третье. Когда мы говорим о том, что за Фоменко, за Петром Наумовичем, ну, положим, начинаем с того, что как будто бы он, получается, неактуальный. Да, он не актуален с точки зрения того, что я вижу каждую секунду на улице или читаю в газете. Все верно. Но он современен, потому что я, взрослый уже человек, понимаю, что значит секунда человеческой жизни. И если кто-то еще разделяет и умеет в совершенной форме воплотить это отношение к этой секунде, остановить ее, сказать, что она одновременно прекрасна и трагична, то, бог мой, что с моей взрослой точки зрения может быть более современным? То, что за Фоменко нет школы, как мы можем это говорить? Сергей Жанавач – это ученик Петра Наумовича Фоменко и один из лучших, на мой взгляд, современных режиссеров. Минда Угас-Карбаускис – совсем молодой человек, только что выпустивший в театре «Табакерка» рассказ о 7 повешенных по прозе Леонида Андреева. Это ученик Петра Наумовича Фоменко и Сергея Жанавача. Евгений Каменькович. Я могу огромное количество, на самом деле, сейчас имен вывалить на нашего несчастного слушателя. Именно что заслуга Петра Наумовича Фоменко, в отличие от большинства других режиссеров, состоит в том, что он себе смену обеспечил, и эти люди работают в его представлении о театре и о жизни. Спектакли Петра Наумовича всегда очень как будто бы жизнеподобны, а на самом деле они 100% театральны. Эта жизнь, она высекается из какой-то поразительной совершенно игры. Ну, там же все неправильные интонации, я не знаю, ракурсы, мизансцены. Все сломано, все не так, как должно быть. Но именно это производит впечатление реальной жизни. Потом «Две золотые маски» у спектакля Андрея Могучего «Между собакой и волком» по роману Саши Соколова. Значит, назвать картинку, которую рисует нам как образ России Андрей Могучий, назвать приятной, я лично не решилась бы ни при каких обстоятельствах. Да, там есть высокий слог Саши Соколова, да, там есть неземная музыка его прозы, да, там есть на заднике голубое небо, которое вроде бы должно мне сообщить, что тут есть что-то хорошее. Но именно в том, что я на сцене не вижу, есть очень много неприятного. Однако же именно этот весьма неприятный по картинке в общем спектакль, потому что там ползают на сцене обрубки, там люди в ватниках, на костылях, там человек вешается в общем очень натуральным способом. То есть назвать это приятным, согласиться невозможно. Тем не менее, две золотые маски у Андрея Могучего. То, что нет нового, новые балеты. Реверанс
«Танцы» — это новый балет, «Проксимейт соната» — это новый балет. Юрий Погребничко, он что, приятный, Алена, по картинке? Он приятный по смыслу, по посланию. Он приятный? Да, он давно, может быть, не очень приятный. То есть по отношению к самому себе он, очевидно, не совершает каких-то телодвижений решительных. Ну и что с того? Мне нравится эта бесконечная песня Юрия Погребничко гораздо больше, чем какие-то новые формы.
Спасибо, Марина Тимошева. «Свобода» в клубе «Набреска» и 12-й национальный фестиваль «Золотая маска». Марина Борисова, пожалуйста.
У нас такая жаркая дискуссия, я уже даже не знаю, к кому присоединиться и что продолжить. Я хочу вернуться к мысли Алены, которая мне очень близка. Она сказала, что в драматический театр ходит не та публика. То есть есть какая-то часть хорошей очень публики. Я, правда, не знаю, куда она ходит. Может быть, на фотовыставке. Но вот в опере то же самое. Такое ощущение, что туда ходят какие-то не те люди, которые чего-то не того ждут. Потому что потенциальная часть публики, которая готова к восприятию нового и не будет спорить и возмущаться, что на сцене не тот язык или не тем способом рассказывают историю, которую они когда-то вызубрили в школе. Тут, кстати, я могу вернуться снова к Тристану и сказать, что Черняков не изнасиловал Вагнера. Он как раз попытался очень внятно разобраться, что же там на самом деле происходит. И этот внятный анализ вступил в противоречие с представлениями людей, которые, ну, когда-то они в школе или в консерватории проходили миф о Тристане и Изольде. И свои представления они готовы вот сейчас увидеть на сцене воплощенными. И когда происходит недовоплощение, они возмущаются. Так вот, возвращаясь обратно, в опере тоже не хватает вот этой живой публики, которая попытается разобраться. В опере тоже не хватает свежих идей, и господа, которые занимаются драмой, вы счастливые люди. Вы тут назвали столько новых имен, а в опере одно имя на самом деле. И каждая новая маска подтверждает, что да, у нас есть только один режиссер, Дмитрий Черняков, он же автор сцены, сценограф, у него есть свой авторский театр. А где, собственно говоря, в 30 оперных театрах России что нового происходит? Ну, появляется спектакль «Мадам Бутерфляй» для европейского мэтра Боба Уилсона. Ну, во-первых, Уилсон уже 30 лет как признанный гений. Во-вторых, эта «Мадам Бутерфляй» уже существует 13 лет и принесена примерно на 8 сцен мира. Это не новое слово. К нам он приходит тогда, когда уже нам минимализм не нужен. Но еще бы лет 8 назад это было бы неплохо. У нас одно имя, и мы все на него молимся. И данный выбор маски, который ориентирован не в сторону концептуального, интересного, свежего театра, а в сторону вот какой-то вот непонятной традиции, это не совсем правильно, это не поддерживает авторское слово в опере. А вот что касается приемов, я не против мата или не мата, там задницы или не задницы, все зависит от того, ради чего это сделано. И горячее сердце зрителя, если это сделано искренне, а не из-за конъюнктуры, оно, безусловно, на это откликнется.
Спасибо, Марине Борисовой.
Я одну фразу хотела сказать, что Алена, я совсем не пыталась сравнить спектакль или сказать, что спектакль там Петра Фоменко плохой. Он замечательный, грандиозный спектакль, как, в общем, грандиозный мир этого тонкого лирического художника. Слава богу, что он есть. Но по разным причинам. В нашей жизни табу не существует, к сожалению. А в искусстве мы табуированы выше крыши. Таким образом, искусство перестает говорить о тех вещах, которые для меня актуальны. Когда-то было время, когда люди боролись за Эфроса против Любимова. Потому что Любимов был политический, а Эфрос был эстетический. Но мы так далеко ушли от любого политического, социального, психологического, на самом деле, театра, от реального вот пространства человека сегодня, что мы живем как люди, а в театре мы видим персонажей, художественные образы. Иногда это совпадает в редких случаях индивидуального таланта.
Алена Солнцева, Павел Подкладов.
Совершенно согласен и с Аленой, и прежде всего с Костей Треплевым, который говорил о новых формах. Если их нет, то ничего не нужно. Но мне кажется, что вот это стремление к новым формам, оно порождает какие-то уродливые явления, о которых мы сегодня говорили. Я далеко не специалист в области музыкального театра, но меня может отпугнуть навеки, например, такое зрелище, как «Кармен» Пермского театра. Простите, с его писсуарами и унитазами на сцене. Мне, например, ближе эксперименты такого рода, как замечательный, совершенно легкий спектакль Леонида Квинихидзе, который, наверное, у кого-то тоже может вызвать неприятие. Как же так в контекст Россини вдруг включены какие-то современные зонги и так далее? Но мне кажется, что вот такое легкое ироничное отношение к классике доброе отношение, опять же, доброе, повторяю, оно и может привлечь к театру людей. И театр тем самым не замыкается в рамках каких-то своих форм прежних.
Спасибо, Павел Подкладов, Татьяна Тихоновец.
Хочу заступиться за Кармен, хотя я тоже не специалист в области музыкального театра. Вот почему-то и вы, Павел, тоже заговорили только о писсуарах, которые на сцене. А вообще-то ведь это серьезные концептуальные спектакли. История Кармен совершенно по-другому, переосмысленна. Я не говорю о том, как это все сделано. Но я просто знаю и замечаю очень часто, что как только вот эта самая жизнь нечаянно врывается на сцену, иногда это даже не так жестко и грубо, как писсуары, и не так грубо, как мат, в чем-то она начинает корябать зрителя. Ему это неприятно, ему это противно. Я помню, как бурно реагировал на одном из фестивалей зритель на спектакль «На дне». Это было в Магнитогорске на фестивале «Театр без границ». Молодежь друг с другом переговаривалась и говорила о том, неужели это Горький написал, потому что они понимали, что это что-то связанное с их жизнью, с сегодняшней жизнью. Но люди постарше кричали: «Уберите руки от нашего Горького, уберите руки от нашей Кармен». Это вот к вопросу о том, о чем говорит Алена. Что делать с таким зрителем, который, ну, он вообще просто не хочет тревожиться, он не хочет волноваться. А особенно в Москве, я, поскольку не московский человек, я очень часто вижу, что московский зритель – это, в общем, буржуазный зритель. Это зритель очень сытого города, который живет совершенно другой жизнью, нежели живет вся страна. Я это очень хорошо вижу по тем реакциям, которые происходят вот на многих спектаклях «Маски» и «Не маски».
Спасибо, Татьяна Тихоновец. Марина Борисова.
Я хочу вспомнить прекрасный эпизод, фильм «Пианистка», который происходит в туалете. Но почему-то нас там это не шокирует. Мы думаем, ну вот как здорово, и более того, это про меня. Это реальность, нами осязаемая, мы ее можем биологически, физически переживать. Это как раз тот случай, когда говорила Алена, что мы видим не эстетизированную реальность, а ту, в которой мы существуем, и она достоверна и прекрасна в этом. И Кармен ужасна не потому, что там на сцене писсуары, а потому, что режиссер не знает, что с ними делать. Он их где-то подглядел, вот в немецком театре, кстати, и в оперном театре, там это уже все прошли. Но если там это используется с умом, то это сделал просто потому, что это употребляется, допустим, в модной Европе. Что с этими делать? Он не знает. Поэтому они выглядят нелепо, некрасиво. Более того, это совершенно не вкладывается в ту историю, которую он пытается рассказать. Это как раз не жизнь. Это пример как раз не жизни, а имитации жизни. Но очень неудачной такой симуляции якобы достоверной действительности. На самом деле он ее эмоционально пережить не может. И он, собственно, не знает, о чем эта история. Не продвинутый зритель, не продвинутый. Это не воспринимает. Это просто ужасно.
Спасибо, Марина Борисовна. Вы знаете, друзья мои, я бы хотела, чтобы вы дали мне ответ на такой вопрос. Все-таки насколько национальному фестивалю «Золотая маска» нужна вот эта жизнь, врывающаяся на сцену, не в маленькой номинации под названием «Новация», а в каком-то своем, если хотите, мейнстриме. Но это вопрос, на самом деле, о том, насколько «Золотая маска» является премией всего народа и насколько стране нужен этот момент, я не знаю, новации, современности, как угодно это назовите.
Лен, Марина Тимошева, да. Вторгается. Я, правда, действительно не понимаю. Вот что, знаете, стране нужен новаторский театр, или там протухший театр, или какой-то театр? Стране, как любой стране, человеку, который живет в этой стране, нужен хороший театр. Хороший и разный театр. Каковы мы в общем и целом имеем, что показывает программа «Золотой маски»? От крошечного кукольного шедевра «Смерть Полифема» в театре «Тень» до «Тристана и Изольды» Мариинского театра. И второе. Новаторских идей в театре, простите, я говорю сейчас не про Россию, их практически нет. Но язык театральный, он в настоящее время не собирается совершать над собой никакого революционного действия. Это совершенно очевидно. Сколько бы мы ни говорили о новаторстве Дмитрия Чернякова в связи с «Тристаном и Изольдой», но мы, в принципе, этим приемом перенесение действия из исторического прошлого, или в этом случае несовершенно исторического прошлого, в современность, переодевание героев в те или другие костюмы, использование каких-то еще современных приемов. Мы с этим приемом знакомы с тех пор, как в самом начале 70-х годов Роже Планшон привез сюда драматический спектакль по Шекспиру, в котором все были одеты в какую-то фашистскую нацистскую форму и что-то в этом роде еще. И с тех пор это гордо шествовало по драматическим сценам всего мира и по оперным сценам всего мира и так далее, и тому подобное.
точно так же. Я скажу вам, что новатор Андрей Могучий довольно вспомнит будни тяжелые ленинградского андеграунда 70-х-80-х годов, чтобы увидеть все, что ты уже видел в поп-механике Курехина, в деятельности Бориса Понизовского. Я могу это перечислять километр. Но это совершенно не означает, что это дурной спектакль.
Спасибо, Марина Тимашева. Алена Солнцева.
Я-то имела в виду новаторство не формы, не новаторство языка и не новаторство приемов. То, что театр сознательно исключил осмысление современной жизни современного человека из сферы своего действия, это мне кажется грустным. Это не значит, что театр стал совсем плохим. Нет, он разнообразный, он и такой, и сякой. Но вот почему-то с какой-то невероятной активностью сегодня общество отторгает новое. Новым быть не модно. Модным быть модно, но модным не новым.
Спасибо, Алене Солнцевой. Татьяна Тихонавец, пожалуйста.
Совершенно согласна с Аленой. Вот в чем. Театр и жизнь разошлись. Разошлись очень сильно. У меня такое ощущение, что театр сейчас просто в растерянности перед жизнью. Вы задали вопрос о том, вот какая будет маска, что ей нужно и так далее. Маска будет такая, какой театр. Маска – это зеркало. Очень важным в маске является то, что все-таки есть возможность подумать, поразмышлять. Но мы можем только думать и размышлять, потому что театр движется сам по себе своим путем, а мы ведь только тень, которая должна знать свое место.
Спасибо, Татьяна Тихоновец. Павел Подкладов, пожалуйста.
Ну, вспомню Уильяма Шекспира, Гамлета, который говорил, как вы помните, о зеркале. Поэтому говорить о том, что театр уходит от жизни, по-моему, неправильно, потому что какова жизнь, таков и театр. Мне размышлять о жизни гораздо интереснее и гораздо больнее на спектаклях, опять же, Фоменко, на спектаклях «Погребничка» на «Дяде Ване», etc., etc.
Спасибо Павлу Подкладу. Марина Борисова, пожалуйста.
Новаторство – это не в том смысле, что мы каждый раз ищем новый язык или переодеваем героев Средневековья в современные плащи, а в том, чтобы каждый раз, когда создается спектакль, его создатель хотел сделать что-то уникальное, неповторимое, новое, вот то, чего никогда не было. В последнем фестивале «Золотая маска» таких событий, ну, было даже меньше, чем пальцев одной руки. Я могу сказать, что меня взволновало. Изящный спектакль «Мухи» – это как раз в разделе «Современный танец», проект Анны Абалихиной и Дины Хусейн. Это спектакль не до сказки по русским народным сказкам. Бессловесный спектакль, визуальный театр, но совершенно трогательный и потрясающий. И вот, пожалуй, «Тристан».
Спасибо, Марина Борисова. Марина Тимошева.
Я просто, послушав всех, пришла к выводу, что, возможно, в самом обществе появилось за последние 10-15 лет столько всего нового, что человек нуждается в какой-то опоре, в какой-то стабильности. И в этом смысле я бы не удивлялась тому, что театр пробует как раз эту стабильность охранить.
Спасибо, Марине Тимашевой. «Свобода» в клубе на Брестской. Итоги 12-го национального фестиваля «Золотая маска» мы сегодня обсуждали с театральным критиком, обозревателем радио «Свобода» Мариной Тимашевой, с Татьяной Тихоновец, обозревателем журнала «Театр», с Павлом Подкладовым, обозреватель радио «Подмосковье», с Аленой Солнцевой, заведующей отделом культуры газеты «Время новостей», и с Мариной Борисовой, музыкальным критиком, обозревателем журнала «Театр». «Свобода» в клубе на Брестской. Итоги 12-го национального фестиваля «Золотая маска». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко попытка опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».